Глава 29. На гребне плотины. Хотя мы множество раз торжественно давали мистеру Адамсу честное слово с наступлением сумерек останавливаться, наш испытанный кар подъезжал к городку Лас-Вегас в полной темноте. Луна еще не взошла. Где-то впереди медленно вращался белый маячок. Через некоторое время он ушел влево, потом остался позади. На смену ему пришел другой маячок. В этом месте наш путь совпадал с трассой воздушной пассажирской линии на Лос-Анджелес. Иногда из тьмы вырывался колеблющийся свет. Он быстро разрастался, и вот высоко впереди появлялись два автомобильных глаза. Минуту они бежали нам навстречу, потом снова исчезали и уже совсем близко выскакивали опять. Дорога шла волнами с холма на холм. Великое молчание пустыни прерывали лишь тяжелые вздохи и бормотания мистера Адамса.
«Бекки, Бекки, не так быстро. 40 миль в час — это слишком много».
«Оставь меня в покое»,
— сдержанно ответила миссис Адамс.
«Иначе я сойду, и дальше можете ехать сами».
«Ну, Бекки, Бекки, it's impossible»,
— стонал муж.
«I don't want to speak with you»,
— воскликнула жена. И супруги устроили короткую словесную стычку на английском языке. Воздушные маяки освещали их гневные профили и стекла очков. Наконец, впереди появились огоньки Лас-Вегас. Чего только не вообразит москвич в морозный декабрьский вечерок, услышав за чаем речи о ярких дрожащих огнях города Лас-Вегас. Живо представятся ему жгучие мексиканские взгляды, пейсы, закрученные, как у Кармен, на шафранных щечках, бархатные штанишки тореадоров, навахи, гитары, бандерильи и тигриные страсти. Хотя мы уже давно убедились в том, что американские города не приносят путешественнику неожиданностей, мы все же смутно на что-то надеялись. Слишком уж заманчиво играли огни чужого города в теплой черной пустыне. Кто его знает? А вдруг, проснувшись в кемпе и выйдя на улицу, мы увидим южные кофейни под тентами, живописные базарчики, где над горами овощей возвышается наглая морда верблюда, услышим говор толпы и крики осликов. Но Соединенные Штаты соединенными усилиями нанесли нашему воображению новый удар. Проснувшись в кемпе и выехав на улицу, мы увидели город Галлоп во всем блеске его газолиновых колонок, аптек, пустых тротуаров и забитых автомобилями мостовых. Нам показалось даже, что сейчас, как в Галлопе, из-за угла выскочит зеленый полугрузовичок и ударит нас в бок, а после этого мистер Адамс с кроткой улыбкой на лице пройдет сквозь витрину автомобильного магазина. Скучно было глядеть на это однообразное богатство. Проезжая пустыню, мы побывали в нескольких десятках городов, и если не считать Санта-Фе и, может быть, Альбукерка, все это были галлопы. Едва ли можно найти на свете более парадоксальное положение. Однообразные города в разнообразной пустыне. Лас-Вегас окончательно излечил нас. С тех пор мы уже никогда не надеялись натолкнуться в новом городе на какую-нибудь неожиданность. Это принесло пользу, потому что во время дальнейшего пути нас все-таки подстерегали замечательные сюрпризы. Чем меньше мы их ожидали, тем приятнее они были для нас. В Лас-Вегас мы оставались ровно столько времени, сколько понадобилось для того, чтобы съесть в аптеке «Breakfast No. 3» и, развернувшись возле сквера, где росли столбы электрического освещения, ринуться вон из города. Сделали мы это так поспешно, что нарушили правила уличного движения, установленные в городе Лас-Вегас. Поехали навстречу потоку автомобилей, в то время как возле сквера разрешалось двигаться лишь в одну сторону. Нам немедленно подкатил полицейский автомобиль. Сидевший в нем полисмен велел нам остановиться.
«I'm very, very sorry»,
— сказала миссис Адамс тонким голосом.
«Я очень-очень извиняюсь».
«Да, very, very, мистер офицер»,
— поддержал мистер Адамс. На этот раз нам тоже не дали страшного тикета. Полисмен был рад, что наивные нью-йоркские провинциалы произвели его в офицеры и ограничился лишь небольшой речью о правилах уличного движения в городе Лас-Вегас, которая была выслушана мистером Адамсом с глубоким вниманием, сопровождавшимся восклицаниями.
«Шурли, мистер офицер! Yes, мистер офицер! Of course, мистер офицер!»
В заключении полисмен указал нам путь в Боулдер-Сити. Проехав три блока, мы заметили, что полицейский автомобиль снова нас догоняет. Неужели мистер офицер раздумал и все-таки решил вручить нам тикет? Миссис Адамс помчалась вперед, но полицейский Паккарт быстро настиг нас, и мистер офицер, высунувшись из окошечка, сказал: «Леди, я поехал за вами, так как боялся, что вы спутаете дорогу. Так и оказалось. Вы проехали два блока лишних».
«Oh, thank you very, very much», —
вскричал мистер Адамс, облегченно вздохнув.
«Very, very»,
— поддержала миссис Адамс. «Very much», — отозвались мы, как эхо в Сионском каньоне. До Боулдер-Сити было всего 30 миль, и через каких-нибудь 15 минут мы уже подъехали к правительственной будочке, такой самой, какие бывают при въезде в американские национальные парки. Здесь будочка стояла у въезда в Боулдер-Сити, городок, возникший во время строительства величайшей в мире плотины Боулдер-Дам на реке Колорадо. В будочке нам дали билеты, на которых были отпечатаны правила для посещающих строительство, и мы проехали в городок. Как это ни странно, но о Боулдер-Дам мы слышали в Соединенных Штатах Америки очень мало. Газеты об этом строительстве почти не писали, и только ко времени окончания постройки плотины, когда на торжественное ее открытие приехал Рузвельт, кинохроника посвятила Боулдер-Дам несколько кадров. Мы видели эту хронику и запомнили речь президента. Он говорил о значении правительственной работы, восхвалял каких-то губернаторов и сенаторов, имеющих к строительству какое-то отношение, и ни одним словом не упомянул о людях, которые спроектировали и выстроили эту плотину, этот великий памятник победы человека над природой. Посещение Боулдер-Дам, помимо возможности собственными глазами увидеть техническое чудо, представляло для нас особый интерес. Мы собирались встретиться с инженером Томпсоном, одним из немногих американских инженеров, получивших от советского правительства орден Трудового Красного Знамени. Белые домики Боулдер-Сити так ослепительно отражали вечное солнце пустыни, что на них больно было смотреть. Хотя городок выстроен временно, сейчас уже наполовину пуст, а после окончания монтажных работ на станции совершенно опустеет и, вероятно, будет снесен, он показался нам более приятным, чем его асфальтово-бензиновые собратья, типа «Галлоп», собирающиеся существовать вечно. В нем очень много газонов, цветников, баскетбольных и теннисных площадок. С мистером Томпсоном мы встретились в гостинице и сейчас же отправились на строительство. Томпсон, главный монтажный инженер General Electric, худой, черный, 40-летний человек с длинными угольными ресницами и очень живыми глазами, несмотря на день отдыха, мы приехали в воскресенье, был в рабочих брюках и короткой замшевой курточке с застежкой-молнией. Нам сказали, что он один из лучших, а может быть и самый лучший шеф-монтер в мире, некоторым образом чемпион мира по монтажу колоссальных электрических машин. У чемпиона были загорелые, покрытые свежими ссадинами, мозолистые руки. Томпсон вырос в Шотландии. В его безукоризненной английской речи заметно выделяется раскатистая шотландская «Р». Во время войны он был английским летчиком. В его лице — таится еле заметное выражение грусти, которое часто бывает у людей, отдавших войне несколько лет своей жизни. Он курит трубку, а иногда, по старой фронтовой привычке, свертывает из желтой бумаги скрутки. Профессия почти что отняла у него родину, так, по крайней мере, нам показалось. Он англичанин, работает в американской компании и разъезжает по всему миру. Вероятно, нет ни одной части света, где мистер Томпсон не смонтировал бы нескольких машин. В СССР Томпсон прожил 7 лет, работал в Сталинграде и на Днепрострое, получил орден Трудового Красного Знамени, теперь вот здесь, в пустыне, под страшным солнцем, монтирует машины гидростанции Боулдер-Дам. Тут он проработает еще год. Что будет потом, он не знает. Может быть, поедет в Южную Америку, а может быть, General Electric пошлет его куда-нибудь в другое место, Индию, Австралию или Китай. «Я очень хотел бы съездить в СССР», — сказал Томпсон. «Посмотреть, как там теперь. Ведь я оставил у вас кусок своего сердца. Видите ли, у нас с женой нет детей, и я называю своими детьми смонтированные мной машины. В России у меня несколько детей, самых любимых детей. Мне хотелось бы их повидать». Он стал вспоминать людей, с которыми работал. «Я никогда не забуду минуты, когда монтаж Днепрогэса был закончен, и я передал Винтеру рубильник, чтобы он своей рукой включил первый ток. Я сказал ему: „Мистер Винтер, суп готов“. На глазах у Винтера были слезы. Мы расцеловались по русскому обычаю. У вас есть много хороших инженеров, но Винтер — фигура совершенно исключительная. Таких, как он, мало на свете. Их можно пересчитать по пальцам. Что он сейчас? Где он? Мы сказали, что Винтер руководит главгидроэнергостроем». «Это очень жалко», — сказал Томпсон. «Нет, правда, такой человек не должен работать в канцелярии». «Мы объяснили, что главгидроэнергострой не канцелярия, а нечто гораздо более значительное». «Я это понимаю», — ответил Томпсон. «Но все равно это не дело для мистера Винтера. Это полководец. Он должен быть на поле сражения. Он должен быть начальником какой-нибудь стройки. Я знаю, вы продолжаете очень много строить. Сейчас уже дело прошлое, и обо всем можно говорить откровенно. Большинство наших инженеров не верили, что из первой пятилетки что-нибудь выйдет. Им казалось невероятным, что ваши необученные рабочие и молодые инженеры смогут когда-либо овладеть сложными производственными процессами, в особенности электротехникой. Ну что ж, вам это удалось. Теперь это факт, которого никто не будет отрицать». Томпсон попросил миссис Адамс спустить его к рулю автомобиля, так как нам предстоял довольно опасный участок пути, и ловко повел машину по головокружительному спуску на дно каньона. По дороге нам несколько раз открывался вид на плотину. Представьте себе быструю горную реку Колорадо, протекающую по дну огромного каменного коридора, стены которого представляют собой высочайшие, почти отвесные скалы черно-красного цвета. Высота скал 650 футов. И вот между двух созданных природой стен каньона руки человека создали из железобетона третью стену, преграждающую течение реки. Эта стена идет полукругом и похожа на застывший водопад. Полюбовавшись на Боулдер-Дам снизу, мы поднялись наверх, чтобы пройти по поверхности плотины. Томпсон попросил нас идти только по правой стороне. Мы с громадной высоты увидели осушенное дно каньона со следами, оставленными великой стройкой, кусками опалубки и строительным мусором. На дно бездны медленно спускался подвешенный к стальному тросу железнодорожный вагон. Мы прошли до конца плотины и повернули обратно. «Теперь можно перейти на левую сторону», — сказал мистер Томпсон. Это был хорошо подготовленный эффект. По ту сторону плотины лежало большое, чистое, прохладное озеро. Дойдя до центра плотины, мистер Томпсон внезапно остановился, широко расставив ноги по обе стороны белой черты. «Теперь, — сказал он, — я стою одной ногой в Аризоне, а другой — в Неваде». Болдердам, расположенный на стыке четырех штатов — Аризоны, Невады, Юты и Калифорнии, дает пустыне не только электричество, но и воду. Кроме электростанции, здесь будет еще центр оросительной системы Всеамериканского канала. «Скажите, — спросили мы Томпсона, — кто автор проекта «Болдердам»?» К нашему удивлению, он не ответил на этот вопрос. Он мог лишь сообщить название акционерных обществ, которые по заказу правительства выполняли эту работу. «Вероятно, — сказал Томпсон, улыбаясь, — если какого-нибудь строителя спросить, кто здесь монтирует турбины, он не сможет назвать мое имя. Он скажет просто, что монтаж ведет General Electric Company. Инженеры у нас в Америке не пользуются известностью. У нас известны только фирмы».
«Позвольте, мистер Томпсон, но это большая несправедливость. Мы знаем, кто построил собор Петра в Риме, хотя он был построен несколько веков тому назад. Авторы Болдердам, где соединены замечательная техника и удивительное строительное искусство, имеют право на известность».
«Нет», — сказал мистер Томпсон, — «я не вижу в этом несправедливости. Лично я, например, не ищу известности. Я вполне удовлетворен тем, что мою фамилию знают 200 специалистов в мире. Кроме того, состояние современной техники таково, что действительно не всегда можно определить автора того или иного технического произведения. Эпоха Эдисона кончилась. Пора отдельных великих изобретений прошла. Сейчас есть общий технический прогресс. Кто строит Болдердам? 6 известных фирм. И это все.
Но вот в СССР есть инженеры и рабочие, которые пользуются большой популярностью. Газеты о них пишут, журналы печатают их портреты.
Вы просто увлечены строительством. Оно играет у вас сейчас слишком большую роль. А потом вы позабудете о нем и перестанете прославлять инженеров и рабочих». Мы долго еще говорили о славе, вернее, о праве на славу. Нам кажется, мы не убедили друг друга ни в чем. Позиция Томпсона была нам ясна. Капитализм отказал ему в славе, вернее, присвоил его славу, и этот гордый человек не желает о ней даже слышать. Он отдает своим хозяевам знания и получает за это жалование. Ему кажется, что они квиты. Стоя на вершине одного из самых прекрасных сооружений нашего века, о котором доподлинно известно лишь то, что оно неизвестно кем построено, мы говорили о славе в Соединенных Штатах. Слава в этой стране начинается вместе с паблисити. Паблисити же делают человеку только тогда, когда это кому-то выгодно. Кто пользуется в Америке действительно большой всенародной славой? Люди, которые делают деньги, или люди, при помощи которых делает деньги кто-то другой? Исключений из этого правила нет. Деньги. Всенародную славу имеет чемпион бокса или чемпион футбола, потому что матч с их участием собирает $1 000 000. Славу имеет кинозвезда, потому что ее слава нужна предпринимателю. Он может лишить ее этой всенародной славы в ту минуту, когда этого ему захочется. Славу имеют бандиты, потому что это выгодно газетам и потому что с именами бандитов связаны цифры с большим количеством нулей. А кому может понадобиться делать славу Томпсону или Джексону, Вильсону или Адамсу, если эти люди всего только строят какие-то машины, электростанции, мосты и оросительные системы? Их хозяевам даже невыгодно делать им славу. Знаменитому человеку придется платить больше жалования.
«Нет, серьезно, сэр», —
сказал нам мистер Адамс.
«Неужели вы думаете, что Форд знаменит в Америке, потому что он создал дешевый автомобиль? О, но было бы глупо так думать. Просто по всей стране бегают автомобили с его фамилией на радиаторе. В вашей стране знаменит совсем другой Форд. У вас знаменит Форд-механик, а у нас Форд-удачливый купец.
Нет, пожалуй, милейший мистер Томпсон прав, отмахиваясь от американской славы. Слава в Америке – это товар. И как всякий товар в Америке, она приносит прибыль не тому, кто ее произвел, а тому, кто ею торгует.